Глава 20. Все четверо задержанных подвергались одной и той же процедуре. Прибытие на подвальный этаж бастиона, уровень -1. Обыск и снятие данных соответствующими ночными подразделениями. Антропометрические фото, отпечатки пальцев, ДНК. Затем на второй этаж. Потом помещение под стражу на пятом, где в длинной череде камер с застекленными и бронированными дверьми содержались арестованные. После обязательного беглого медицинского осмотра прибыли адвокаты. Двое назначенных судом и двое вызванных клиентами, стреляными сидельцами. Они казались в восторге от того, что их выдернули из кроватей. Шарко и еще один ОСПшник, присутствовавший при официальном оформлении задержания, находились напротив них по коридору, в одном из так называемых боксов, безликих комнат для допросов. Кончились времена подозреваемых, допрашиваемых в каморках под крышей старой конторы на набережной Орфевр 36, среди груды бумаг и оберток от сэндвичей. Здесь целый этаж был отведен под помещение с белыми стенами и белым же линолеумом, с непробиваемыми запечатанными окнами, со столом, четырьмя стульями и компьютером с веб-камерой, передающей и изображение, и звук. Допросы записывались. Николя только что появился в боксе Шарко. Он снял куртку и повесил ее на спинку стула. Длинный, нескончаемый день, который теперь переходит в бесконечную ночь. Атмосфера напоминала больничную. Пустые коридоры, мертвая тишина, иногда нарушаемая отдаленными криками или ударами в дверь отдельных, особо нервных экземпляров. Подтянув к себе стул, Беланже рухнул на него и потер затылок. Дорого бы он дал сейчас за массаж. Люси говорит: «Все четверо — наши клиенты?» «Ну да, наркотики, кражи, хранение и прочее в таком роде. Эммануэль Прост попался в 2013-м вместе со своим дружком Тони на краже меди с железнодорожных линий. Получил полгода. Выйдя из тюрьмы, через некоторое время нанялся в Хефнер Транспорт. Собачьи бои позволят нам связать его с убийством, но на данный момент у нас нет ни одной прямой улики, доказывающей, что он в этом замешан. Ни ДНК, ни отпечатков».
«Подошвы?»
«Я смог проверить, когда у него забирали шнурки. Ни его подошвы, ни его дружка Тони не соответствуют отпечаткам, снятым с краев ямы».
«Скверно.
К счастью, имеются сделанные СПИК фотографии щитов, находящиеся дома у Проста. Он не сможет отрицать кражу. Этот говнюк все нам выложит».
Шарко постучал по экрану.
«Видел число подключений?»
«Сколько?»
«Больше 9000. А ведь сейчас час ночи, и большинство людей спит. А что будет завтра?»
9000? Как такое возможно?»
«Я только что видел Жико. Его телефон уже раскалился от звонков. Обратный отчет, который мы запустили, и те программы, которые обнаружила Летиция Шапелье, заодно разослали мейлы десяткам журналистов из бумажной прессы, но в основном телевизионщикам. Около часа назад информация прошла на BFM».
«Шутишь?»
Жико наорал на них по телефону, и знаешь, что ему там ответили? «Если не мы, то передаст кто-то другой. В любом случае уже слишком поздно, потому что информация попала в Твиттер и на Фейсбук». «Твиттер и Фейсбук! Вот ведь срань!»
Его взгляд затерялся в пустоте, потом вернулся к Николя.
«В 6 утра вся пресса Франции и Наварры соберется у нас под окнами со своими паршивыми фургончиками спутниковой связи и захотят узнать все, вплоть до цвета наших унитазов, и будут висеть у нас на хвосте, как голодные щенки».
Николя был подавлен. Продолжалась гонка за ужасами, стычками и сенсациями, симптоматичное для общества, где безраздельно царят социальные сети, внося смуту в официальную прессу. Коп вспомнил о бойне в Шарли и о том заснятом каким-то любителем моменте, где было видно, как один из братьев Куаши в упор расстреливает их коллегу полицейского. Автор видео разместил запись на Facebook. Потом через 15 минут убрал, но было уже поздно. Телеканалы и газеты уже завладели ею. Все, что попадает в котел Facebook, обречено вариться там до скончания времен. Нам осталось около 18 часов до истечения срока ультиматума, продолжал Шарко. Нельзя терять времени ни на что, могущее отвлечь нас от самого срочного, а именно от спасения пленников. Другими словами, прокладываем курс и лезем в самую гущу. Его губы поджались, превратившись в тонкий шрам, что у него было признаком глубокого гнева. Николя узнал прежнего бескомпромиссного Шарко, акулу, жаждущую крови, и в глубине души возрадовался. Шеф посмотрел на часы. «Хватит с меня этой хрени!» Он резко встал и зашел в камеру просто, который беседовал с адвокатом. Схватив задержанного за плечо, он, несмотря на протесты, поволок его за собой. «Закончишь исповедь позже. Пошел!» Шарко вернулся в бокс и излишне резким движением захлопнул за собой дверь. Николя указал просто на правый стул. Адвокат устроился слева и попросил, добавив несколько формальных угроз, включить запись. Шарко с удовольствием разбил бы ему голову об угол стола, но вместо этого приступил к обязательным формальностям. В просьбе не было ничего от наглого главаря. Никаких вызывающих взглядов, подавленный вид, бегающие глазки. Ссутулился на стуле, зажав ладони между коленями. На правой щеке еще виднелся отпечаток гравия. Франк достал пластиковый пакет и положил перед собой. «Похоже, собачьи бои — доходное дело». «Эммануэль, при тебе было 3000 евро, как и у одного из типов в Мерсе, у некоего Лекуантра. Твой пес срубил для тебя бабки, но, судя по его состоянию, ветеринар наверняка сейчас его усыпляет». Прост заерзал на стуле, но держал себя в руках. По всей вероятности, адвокат посоветовал ему вести себя тише воды и ниже травы. Через окошко в двери Шарко увидел, что кто-то прошел по коридору. Все 4 допроса должны были начаться одновременно. «Черт, ты же перерезал своим псам голосовые связки. А знаешь, что полагается за жестокое обращение с содержащимися в неволе животными? 2 года тюрьмы и 30 000 штрафа, как минимум. А ко всему этому добавим, как сам понимаешь, незаконную торговлю, незаконное владение незарегистрированными опасными собаками, ну и так далее. Но, как тебе должно быть известно, ты здесь не только из-за этого, Эммануэль. Уже поздно, у всех нас был дерьмовый день, так что давай, не будем вилять и решим все по-быстрому, пока я не рассердился». Франк достал из пластика фотографии сцены преступления в лесу Бонди и подтолкнул их к подозреваемому. «Кто это?» Прост посмотрел на снимки, скривился и резко оттолкнул их от себя. «Я ничего об этом не знаю. Клянусь, что ничего не знаю. Черт, да я даже не понимаю, о чем вы, и никакого отношения к этому не имею». Франк разложил перед ним другие фотографии, как карты в пасьянсе. Яма, тело, татуировка, укусы. «Что ты делал в ночь с понедельника на вторник?» Прост глянул на адвоката, тот коротко кивнул. «Я был дома. Один. У меня был тяжелый день». «Не гони. Тяжелый день вроде вчерашнего?» Прост не ответил. Николя подошел к его стулу и остался стоять прямо позади него, положив руку на спинку. Спросил, что он делал в тот день, что ел, какую программу по телевизору смотрел. Просто отвечал, запинаясь, не очень уверенно. Сказал, что выпил и курнул травки, а больше ничего не помнит. «Ладно, освежим тебе память», — бросил Шарко, ткнув пальцем в одну из фотографий. Этого человека сожрала собака. Став, вроде тех зверюк, которых ты незаконно выращиваешь для боев. Ты единственный из четверых, кто работает в Hefner Transport. А щиты, которые ты видишь там, в яме, они как раз из твоего Хефнера, а не откуда-то еще. Это не доказательство. Это не я.
Шарко показал ему фотографии, которые переслала Одри. Крупным планом маркировка щита.
Мы обнаружили эти щиты у тебя, на втором этаже, под клетками с собаками. Та же маркировка, тот же источник. Hefner Transport.
Удар попал точно в цель. Прост замер, ощетинившись.
«Что за фигня? Вы влезли ко мне в дом?»
«Не волнуйся, сперва мы вытерли ноги, но еще вернемся с обыском в твою конуру в Гусенвилле. Пороемся в мозгах твоего компьютера, разберемся с банковскими и прочими счетами, а главное, распотрошим твой телефон. Ты же отлично знаешь, эти маленькие гаджеты — настоящие стукачи. Через несколько часов мы будем полностью в курсе любых твоих передвижений за последние месяцы с точностью до 10 метров.
Шарко указал на камеру. И догадайся, что подумает следователь, если ты нам скажешь, что нога твоя не ступала в лес Бонди, а мобильник докажет обратное. Ты не хуже моего знаешь, как следователи не любят вранья и что ложь может удвоить наказание.
Шарко понял, что попал в точку, когда увидел, как побледнел Прост. Водитель-дальнобойщик заерзал на стуле. Адвокат напомнил ему о праве не отвечать на вопросы. Подчеркнул, что полицейский говорит без доказательств в виде данных с телефона, но задержанный знал, что с мобильником копы его прижмут. И он решил частично расколоться.
«Ну, да, мы с Тони соорудили яму для собачьих боев. Мы провели 3 или 4 схватки, но вот уже несколько недель мы ее не использовали. Спокойнее работать на ходу, это привлекает меньше внимания. А что до трупа, понятия не имею, откуда ему там взяться. Это не я. Я тут вообще ни при чем, я не преступник».
«А разве не преступление то, что ты делаешь с этими собаками?» — проорал Николя, наподдав ему по затылку. Адвокат открыл было рот, но Шарко встал так резко, что стул с противным скрежетом отъехал по полу. Он обошел стол и помахал фотографией трупа перед носом Просто.
«Итак, подведем итоги. Ты выкопал яму в чаще леса, накрыл ее доской и всякой растительностью. Этакая невидимая яма, верно?»
Никакого ответа.
«А мы внутри ее находим бедолагу, искусанного псом, который непонятно как перемолотил ему половину костей, вырвал горло и выгрыз печень. Так объясни нам, если виноват не ты, так кто? Святая Инквизиция?»
Прост вялой и влажной рукой взял одну из фотографий. Потом другую, где крупным планом были видны укусы.
«Кости размолочены, вы говорите?»
«Большая берцовая, локтевая, лучевая, просто в порошок стерты».
«Я знаю только одну собаку, которая на такое способна».
Он отвел глаза от фотографии, его зрачки расширились. Он уставился на какую-то воображаемую точку на столе.
«Когда мы в первый раз встретились, я еще в жизни не видел такого здоровенного стафа. Клянусь, это чертово чудище, а не собака. В холке немногим выше обычного, но такой накачанный. Мускулы прямо прут отовсюду, как Шварценеггер, только среди псов. И морда в 2 раза шире, чем у нормальных. Клянусь, я не выдумываю. Ни одна зверюга против него больше 5 минут не выдерживала. Это псина, она нечеловеческая».
«Вот странно-то», — бросил Николя. «А кто хозяин?»
«Он называет себя Каратель».
Николя переглянулся с Шарко, у которого в голове тоже щелкнуло. Майор порылся в своей папке и извлек первое письмо ангела.
Человек в маске упоминал этот псевдоним. Я покажу вам, на что способны эти монстры, прячущиеся во Франции, со своими сбирами, вроде карателя. Теперь у них есть формальные доказательства наличия связи между двумя делами. Если ангел знаком с карателем, обратное тоже должно быть верно. Шарко закрыл папку и, подавшись вперед, уперся ладонями в стол. «Выкладывай». «Я с ним не знаком. Не знаю, откуда он. Этот тип очень осторожен. Я даже не смог бы сказать, какая у него тачка».
«А ты постарайся».
«Клянусь, он увертливый как уж. Лет 40. Бритый череп. Настоящий здоровяк. Не такой, как его пес, но тоже крепкий. Всегда в бомбере цвета хаки. Смахивает на скина. У него один палец отрезан, но он способен на... я хочу сказать, он такое вытворяет своими руками, и его пальцы притягивают металл. Я не вру, сам видел. Он проводит пальцами над болтом или гайкой, и они к нему приклеиваются».
«Ты сказал об отрезанном пальце? Которым?»
Прост посмотрел на собственные руки. «Кусок мизинца на левой, кажется».
«Как у этого», — заметил Шарко, указывая на фото.
«Продолжай». «И ему всегда хочется чего-то оригинального, какого-то зрелища. Бои в подозрительных местах, очень уединенных, потому что своей собаке он голосовые связки не трогал, и она рычит, как медведь. И места все время разные, и он всегда требует, чтобы ему заранее дали их осмотреть. Хочет, чтобы никто не видел его слишком уж странного зверя».
«Он приходит один?»
«Ну да. Если ему не в кайф, он не появляется. Если чувствует лажу или что нет экзотики, тоже. Мы с Тони решили, что после заброшенных отстойников яма в лесу должна прийтись ему по вкусу. При каждой встрече мы настаивали, чтобы лучшие из наших псов померились с его бугаем. Классные ставки можно было сорвать, учитывая, как высоко он котировался. Но большинство собак были разорваны в клочья».
«А яму вы когда сделали?»
«Да уж больше месяца назад. В начале октября. Мы ее использовали раза 2-3 для других боев, а потом забросили. Мы никогда на одном месте долго не остаемся, чтобы не замели».
Шарко уже набросал про себя начало сценария. «Тот тип, каратель, задействовал яму для личного пользования. Он привел туда человека с татуировкой и бросил в яму вместе со своим стафом.
А люди смотрели.
Как вы связываетесь между собой? Когда ты снова должен увидеть его?»
Прост заколебался, потом глянул на камеру и снова на копов. «А какой мне прок, если я его сдам?»
Николя положил руку на плечо подследственного и впился пальцами в дельтовидную мышцу. Тот вскрикнул. Коп проигнорировал протесты адвоката.
«Нам плевать на твой бизнес, Прост. На то, как ты добываешь себе этих псов и какую судьбу им готовишь. Даже если нас блевать тянет от того, что ты творишь, мы готовы дать тебе кое-какое послабление. Ограничить пункты обвинения только собаками и устроить так, чтобы ты выпутался без особого ущерба. А, майор?»
Шарко кивнул.
«Нам нужно кое-что посерьезнее. И если ты не выложишь все прямо сейчас, мы выдернем это из твоего горла разводным ключом. Твое задержание станет нескончаемым. 48 часов... плюс 24, плюс 24. Такие у нас тарифы за организованную преступность, преступления с применением пыток, акты варварства». «Вы не имеете права!» Он повернулся к адвокату. «Да скажите же вы хоть что-нибудь, вместо того, чтобы теребить свой сраный галстук!»
Адвокат обменялся несколькими словами с полицейскими и, с учетом ситуации, посоветовал своему клиенту пойти на сотрудничество. Он только выиграет от этого.
Пруст некоторое время размышлял, потом попросил кофе, который Николя и принес, хотя ему было сильно не в радость обслуживать такого подонка. Но он думал в первую очередь о пленниках в цилиндрах и о времени, которого оставалось все меньше. Подозреваемый обхватил стаканчик скованными ладонями и выпил, не торопясь, мелкими глоточками. «Есть форум для любителей собачьих боев», — наконец заговорил он.
«Адрес?» «Это в Даркнете. Представления не имею ни о том, кто его создал, ни как давно он существует. Но если знаешь адрес, можешь зайти и зарегистрироваться, а дальше как на любом форуме. Можешь участвовать в боях или организовывать их. Место, время, описание, максимальное количество участников. Ну, на деле-то все сложнее, тут вопрос доверия, поручительства и давности участия. Но, в принципе, так. И никто тебя не ущучит, потому что Даркнет — это Даркнет».
Он был прав. Даркнет был вечной головной болью полицейских служб, как и служб по борьбе с киберпреступностью. Все, что там происходит – педофилия, незаконная торговля любого рода, продажа оружия – отследить невозможно, и единственным способом прижать виновных оставалось проникновение в сами сети. Шарко протянул ему листок и карандаш. Прост отодвинул бумагу.
«Там длиннющий адрес, и я его наизусть не помню. Он есть в моем телефоне, но...»
«Но что?»
«Ну, мы с Тони больше недели готовили новое место и забили стрелку с карателем. Надо было кое-что обсудить с ним. Мы хотели выставить двух питбулей против его стафа. На форуме мы отправили ему личное сообщение на той неделе, и он согласился. На кону было 10 000 евро».
Глаза Шарко заблестели.
«Видишь? Можешь, когда хочешь. Где? Когда?» «В Жанвиле есть кладбище Барш на берегу Уазы. Это в 60 километрах от меня, в сторону Компьени. Уединенней и дерьмовее не найдешь. Мы с Тони подготовили трюм одной из барж. У нее даже названия не осталось. Но если поедете туда, то увидите, она последняя у мостков. Старая торговая баржа, вся съеденная ржавчиной».
Он опустил глаза, а когда поднял, в них появился новый блеск.
«Бой должен состояться через 3 дня. В ночь на воскресенье, в 23:30».
Воскресенье. Шарко принялся метаться по боксу, как тигр в клетке. Положительный момент. У них появился шанс быстро взять убийцу. Отрицательный момент. Ультиматум истекает в четверг вечером, в 20:30. Он повернулся к Просту.
«В ночь на воскресенье слишком поздно. Надо перенести бой на сегодня». «Чего? Только не это. Если я попытаюсь изменить дату встречи, чтобы перенести ее намного раньше, он заподозрит неладное, и никто его больше не увидит».
Шарко задумался. «Прост прав. Сдвигать встречу означает рисковать. Они вообще потеряют карателя. Он исчезнет в неизвестном направлении, и они потратят куда больше времени на его поимку». Задержанный почувствовал, что может заработать еще несколько очков. И что, по всей видимости, у копов из уголовной бригады были другие приоритеты, кроме как упечь его за собачьи бои. И тогда он выложил последние карты.
«Мы с ребятами много говорим об этом мужике, когда встречаемся на схватках, как сегодня вечером. Мы практически уверены, что он поедет осмотреться за несколько дней, вроде как почувствовать атмосферу и проверить, все ли в порядке. Если он так сделает и в этот раз, и если он еще там не был, у вас есть серьезные шансы взять его до вечера воскресенья».